Параграф. Все основные элементы общественности, несмотря на претерпеваемую ими в истории эволюцию, ветхи. Всякое государство, право, хозяйство ветхо по существу, принадлежит к царству закона, послушного необходимости, религиозно пребывает все еще в Ветхом Завете и язычестве. Хозяйственно-государственно-правовая общественность, консервативная, либеральная или революционная, феодальная, буржуазная или социалистическая, всегда общественность по необходимости, а не по свободе, всегда приспособление, а не творчество, всегда ветхая общественность. То же приспособление к злой необходимости есть и в абсолютной монархии, и в социалистической республике, то же отсутствие общения в духе, общение творчески свободного, то же послушание бремени закона, изобличающего грех. В той же плоскости остается и анархизм. Он механически бунтует против всякого закона, справедливо изобличающего грех, оставляет в грехе неискупленном и в эпохе нетворческой. Всякий правовой строй есть узаконенное недоверие человека к человеку, вечное опасение, вечное ожидание удара из-за угла. Государственно-правовое существование есть существование враждующих. Всякое хозяйство есть тяжелая забота, труд в поте лица, библейское проклятие. Хозяйственный труд, как и всякий труд, не есть еще творчество и предполагает несение послушания последствиям греха. Булгаков своей интересной и показательной философии хозяйства хотел открыть софийность хозяйства, но в действительности открыл не творческую, трудовую, послушную, ветхозаветную природу хозяйства. Сергей Булгаков отрицает творческую общественность. Сущность жизни для него в труде, а не в творчестве. Православное сознание Булгакова приводит его к требованию, чтобы каждый нес послушно выпавшее на его долю социальное положение. Характерно, что Булгаков в своей философии хозяйства, которая для него есть часть натурфилософии, совсем не ставит социального вопроса, религиозного социального вопроса, который всегда есть вопрос о существовании неправды, несправедливости в мире, а не только греха. Примечание Бердяева. В заботе, опасении и трудовом поте хозяйства, права и государства нет даровой благодати любви. Новый Завет не знает ни государства, ни права, ни хозяйства. Эти ветхие элементы общественности мира сего создались вне новозаветного откровения. И Новый Завет не открыл новых своих элементов общественности. Новозаветное христианство оправдывает государство, право, хозяйство не как откровение нового общения в духе, а как послушание последствиям греха, то есть оправдывает ветхую общественность ветхозаветно, тем, что закон нужен еще и все еще должен изобличать грех. Что начальствующий носит меч не напрасно, это истина ветхозаветная, а не новозаветная, но подтвержденная Новым Заветом для ветхого греховного мира. Само же Евангелие проповедует свободу от вечной заботы об устроении жизни. Евангельское чувство жизни не хозяйственное и не государственное, в нем нет отяжеления в грехе, в нем облегчение в искуплении. Общение в Духе Христовом не знает хозяйственно-государственных забот и попечений. Таким откровением жизни в Духе Христовом, не знающим тяготы и бремени общественности этого мира, была жизнь святого Франциска Ассизского, величайший факт христианской истории после жизни самого Иисуса Христа. Особенно рекомендую книгу Йоргенсена о святом Франциске, передающую поэзию умбрийской религиозности. Нужно быть в Ассизах, в долине Умбрии, чтобы до конца почувствовать религиозную индивидуальность Франциска и безмерное его значение. Примечание Бердяева. Но путь к этой новой жизни лежит через подвиг и жертву. Путь новой жизни человечества к общению в духе может лежать лишь через коллективный соборный жертвенный подвиг, через отречение от той безопасности и устроенности, которые даются ветхой общественностью мира сего. Христианское государство – есть чудовищная невозможность соединения несоединимого. Государство не есть откровение общения. Оно есть лишь выражение разобщенности, некосмичности мира. В государстве нет творчества нового бытия, а есть лишь послушание закону погруженных в грех, придавленных грехом. Но государство не только есть праведный закон, изобличающий грех, оно, как и все элементы этого мира, само легко превращается в грех. Поэтому природа государства двойственная. С одной стороны, государство праведно изобличает грех законом, и начальствующий носит меч не напрасно. С другой стороны, государство само заражается грехом и делает зло. Начало власти в этом мире является источником одного из соблазнов, отвергнутых Христом в пустыне. Государство вечно забывает свое отрицательное происхождение и свою отрицательную природу, претендует быть положительным царством мира сего, земным градом. Этот соблазн империализма подстерегает всякое государство. Государство, по существу своему нетворческое, претендует быть абсолютным царством и становится врагом всякого творческого движения, законом, изобличающим не грех, а творчество. Всякое же враждебное изобличение творчества само становится грехом. Послушание последствиям греха превращается во вражду ко всякому творческому движению. Послушание становится рабством. В православной государственности есть пафос вечного покоя, вражда ко всякому движению, как к греху. Само Царство Небесное представляется вечным покоем, и Царство Земное должно быть подобием этого небесного покоя. Всякое движение есть бунт, только абсолютное послушание вводит в Царство Покоя. Священное государство и на грешной беспокойной земле должно водворить вечный недвижный покой. Тут святоотеческая психология послушания переходит в окаменение и окостенение, в духовную смерть. Тут психологический источник крайней реакции. Православие, как бытовой феномен, всегда на стороне этой крайней реакции. Новый Завет оправдывает государство, осуждающее грех, но не оправдывает государство, осуждающее творчество. Православно-государственный абсолютизм с его безмерной тяжестью менее всего можно назвать идеологией новозаветной, христианской в собственном смысле этого слова. Также мало новозаветного, чисто христианского и в папской теократии. Империалистический абсолютизм царя или папы совершенно несовместим с христианством, он вне религии искупления. Тут отяжеление в греховной общественности выдается за откровение общественности христианской. Всякая христианская теократия была ложной и насильственной задержкой жизни во внешней ограде церковности, задержкой, мешающей свободному откровению человечества, свободному его воссоединению с Богом. Князь Трубецкой в своем «Миросозерцании» Соловьева прекрасно показал несостоятельность всякой теократии, ее нехристианскую природу, сноска Бердяева. Поэтому Секуляризация государственности и общественности имеет положительное религиозное значение. Она уготовляет свободную богочеловеческую жизнь. Слишком забывают, что христиане града своего не имеют, града грядущего взыскуют. Христианского града еще не видела земля. Творчество нового града не может быть построено на ветхих элементах общественности, на государстве, праве, хозяйстве, элементах, пребывающих в дотворческой мировой эпохе. В сущности, старохристианский, православный и католический угол зрения на мир исключает возможность борьбы со злом в мире, с неправдой и несправедливостью в миропорядке, ибо мирочувствие это признает лишь грех и его роковые последствия, но не признает противостоящего человеку зла, несправедливости в земных положениях людей, в строе жизни. Христианство принимало мир таким, каков он есть, оправдывало строй жизни как неизбежное и справедливое последствие греха. Оно делало невозможным священное негодование против низкой неправды. Таков и теософический взгляд на жизнь с его учением о карме. Чтобы бороться воинственно со злом и неправдой, чтобы революционизировать жизнь, создавать жизнь новую, для этого нужно признать самостоятельный источник зла и порабощения в мире. В христианстве было разработано учение о грехе, его последствиях и избавлении от него, но совсем не было раскрыто учение о зле как начале самобытном. По вопросу о зле больше можно найти у манихейцев и гностиков. У них была проблема зла, а не только греха. В мире есть не только грех и его справедливые последствия, но также зло и его несправедливые последствия. Примечание Бердяева. Но зарождается ли творчество нового града в революциях?